Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Да, привет, Алексей.
В этот день, в 1776 году, вышла в свет книга Адама Смита, одна из самых популярных экономических книг, которая до сих пор формирует, наверное, и современные экономические реалии, объясняет много, что происходит, исследования о природе и причинах богатства народов. В этот день как раз и выясняем, насколько эта книга предусматривала, насколько оправдывала, или насколько, наоборот, уже заранее заложила критику вот этого процесса, который постоянно происходит в мире, постоянно идет с ним, и бороться пытаются, но деться от него никуда нельзя. Расслоение человечества на богатых и бедных. И вот я любопытный факт такой нашел, не знаю, честно, не проверял, но тем не менее написано. Ну, я понимаю, что в интернете пацаны никогда не врут, но тем не менее, если бы начинать откладывать $10 000 каждый день с момента начала строительства египетских пирамид, вот этих самых, которые чудо света, там все дела, можно было бы скопить только 20% от среднего состояния 5 самых богатых людей в мире. У меня это в голове не очень укладывается, но, опять же, повторюсь,
тяжеловато, но, в принципе,
в интернете
я думаю,
никогда
что это
не врут,
недалеко от правды.
Но прозвучало очень и очень противоречиво и, так сказать, любопытно. К беседе к нашей подключается Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик». Марат, здравствуйте.
Доброе утро.
А вот все-таки, если с точки зрения политической экономии подойти, с точки зрения какого-то комплексного, какого-то международного сотрудничества, можно ли эту проблему, можно ли этот процесс вообще каким-то образом регулировать, контролировать, направлять вот сообща, то есть международным каким-то объединением, решая, проводя какие-то форумы, совместные какие-то решения, возможно, еще какие-то другие способы, или здесь каждый сам за себя, каждое государство по-своему решает?
Я вначале хочу отнестись к тому, что вы сказали относительно пирамид, да, и богатству, вернее, в общем, как считаются богатства у тех, кто, в общем, контролирует основные экономические сектора в мире. Там нельзя применять прямой счет. То есть то, что вот считают, что Илон Маск, да, взял и за день потерял там несколько миллиардов из-за того, что котировки на бирже якобы там изменились. Там более сложный счет. А как раз вот эту формулу, которую вы, в общем, применили относительно 20%, она подразумевает учет капитализации стоимости их предприятия. Это немножко сложно, но, тем не менее, искажает все-таки эту пропорцию. Вопрос, который вы задаете, он, конечно, давно вышел уже за рамки гуманитарного контекста. И надо сказать, что борьба с бедностью для многих государств имеет два смысла. Первое – это создание внутреннего рынка. Это то, что мы видим сейчас на примере Китая. Например, стоит, может быть, его обсудить. И второе – это устойчивость государственной власти. Если у вас очень много недовольных бедных, то вы подвергаете свою политическую систему, свое государственное устройство огромному риску. Могут случиться те самые неприятные истории с выходом людей на улицы, ну и, соответственно, перевороты.
Но ведь не, согласитесь или нет, что недовольство людей очень часто и весьма успешно в самых разных странах, в самое разное время решается как раз популистскими заявлениями, лозунгами, и вполне себе спокойно, и все довольны, расходятся. Ну как довольны? Проблемы-то остаются, но в головах остаются вот позитивные ощущения.
Это правда, да. Но если есть еще доверие этой власти, если раз за разом власть обманывает,
это
человек
правда.
Бедный, он впадает в такое, знаете, истерическое, критическое состояние, когда он уже здравых аргументов просто не слышит. И в этот момент, сколько бы вы ему денег не дали, он посчитает, что, значит, могли дать больше, дай-ка останусь тут, в общем, постою еще немножко. Mm-hmm.
Вы упомянули китайский опыт. И, собственно говоря, недавно было весьма любопытное заявление от властей Китая относительно успехов в борьбе с бедностью. Собственно, и поздравляли их, и из разных сторон поздравления приходили. Вот этот самый китайский опыт, можно ли каким-то образом, я не знаю, на другие страны переносить? Или это, опять же, внутренняя ситуация, которая сложилась в условиях внутреннего менталитета, внутреннего рынка, внутренней экономики? Или вот и все, границами Китая этот опыт ограничен?
Нет, конечно, многие государства пытаются такие программы внедрять, но Китай на самом деле лет 20 назад заявил о том, что они будут бороться с бедностью. И это касается создания внутреннего рынка в первую очередь. То есть когда люди начинают покупать в все внутри все больше и больше, да, у них появляются новые холодильники, у некоторых даже их не было, они начинают путешествовать. Но это вся история по созданию внутреннего рынка. Китай стимулирует эту историю печатанием денег, раз. Второе, мы знаем, что они живут такими общинами. Значит, иногда, правда, эта община может исчисляться миллионами людей, но тем не менее это такое очень коллективное продвижение, как бы бегство от бедности, да, в общем, движение к такому условному среднему классу. Хотя то, что у нас средний класс и у них, это две большие разницы. То есть у нас бедные часто у них бы считали средним классом. Китайский опыт интересен с той точки зрения, что он как бы задевает сотни миллионов людей. То есть они вытаскивают сотни миллионов людей этой программы. Вот с этой точки зрения, конечно, это уникальная история.
Если переносить эту историю на Россию, вот мы очень часто слышим и мнение политиков, и мнение экспертов, экономистов, в том числе, что не первый год падают доходы, реальные доходы населения в России, но почему-то ничего не происходит в том плане, чтобы эти доходы росли. С одной стороны, объясняется это тем, что таким образом вроде бы регуляторы российские сдерживают инфляцию, но с другой стороны, сдерживая, не сдерживая, все по магазинам ходим, и мы видим, как цены достаточно серьезно выросли. При этом зарплаты, скажем так, у большинства россиян как были там, на том уровне, там, как 3 года назад, так и не остались. Почему вот... Насколько сложна задача, да, потому что, казалось бы, можно бы там начать увеличивать зарплату учителей, там, не знаю, еще кого-то, медицинских сотрудников, но почему-то этого не делается. Боятся, что вот, в принципе, этим можно было бы поддержать тот самый внутренний спрос, о котором говорилось и в китайской программе борьбы с бедностью.
Ну ведь у нас правительство вынуждено решать одновременно две задачи. Первое – кому раздать рыбу, как в той метафоре, а кому раздать удочку для того, чтобы он сам ловил рыбу. Вот раздача рыбы, она более-менее происходит уверенно, да, то есть все-таки президент регулярно заявляет, что надо вот этим дать денег, этих поддержать. И вот эта система социального обеспечения, она, в общем, работает более-менее устойчиво. Мы же с вами увидели, что все-таки борьба с пандемией, да, у нас в России дала гораздо лучший, эффективный такой, да, в общем, результат, нежели во многих других странах, там, где вроде бы и средний класс обеспеченный, но они вот до сих пор сидят на карантине, а мы с вами, в общем, гуляем свободно по улицам. А вот вторая часть относительно удочки, и это как раз огромный вопрос. То есть, когда мы задаем, ставим эти проблемы о том, что люди не зарабатывают столько, чтобы чувствовать себя уверенно, а это касается в первую очередь, конечно, не наемных работников, это касается малого среднего класса. То есть тех людей, которые сами себя обеспечивают, еще и налоги платят. Вот здесь, конечно, есть вопросы. Потому что мы понимаем, что каждый человек, который создает малое предприятие, он, в общем-то, и в бюджет платит, еще кормит какое-то количество людей, нанимая их на работу.
Марат, вот раз уж вы упомянули налогообложение, опять же, читал мнение, хочется вас о нем спросить, относительно того, что вот прогрессивная шкала налогообложения, ну, в некоторых странах помогает вот это дисбаланс преодолеть, соответственно, и в бюджет дают поступления, и богатым вроде как бы тоже небольшой дополнительный шлагбаум такой ставит. У вас какое к ней отношение, потому что в России вот тоже периодически к этому опыту пытаются обращаться, и там тоже разные моменты, причем в том числе и негативные, очень хорошо и широко так обсуждаются. Насколько это прогрессивная шкала налогообложения может контролировать этот процесс? Пусть не пресекать его полностью, процесс расслоения на богатых и бедных, но тем не менее какие-то позитивные моменты туда вложить.
Тема многослойная. Поясню почему. Первое. Конечно, она социально популярна. То есть, когда вы заявляете, что мы сейчас будем шкурить богатых, то бедному человеку это нравится. Да? Некое такое... Такая, в общем, компенсация, в общем, социальная, что называется, справедливость, такой элемент, да, в этом присутствует. С другой стороны, с какого барьера вы начинаете это брать? Mm-hmm. Если вы берете, например, с 3 миллионов, то это, конечно, вы начинаете шкурить, извините уже за это слово, тот самый малый и средний бизнес, который и так работает с низкой рентабельностью. Вот если вы это повысите, например, миллионов до 20, то вы говорите, что все, кто зарабатывает до 20 миллионов, это малый и средний бизнес. мы с вас будем брать как с обычного гражданина, то есть того, который точно так же работает наемным работником, понимая, что помимо этого малое и среднее предприятие платят еще налоги. Это же как бы налог собственника, да. А малое и среднее предприятие там и есть человек и есть собственник, то есть он уже платит налоги только с предприятия. Вот дискуссия должна идти относительно вот этого порога. У американцев, например, да, они берут там с 50 миллионов, по-моему, очень высокий налог на личные доходы. Вот у них какая планка. А у нас сейчас, по-моему, 5 миллионов рублей.
Это вот как раз та самая инициатива относительно недавняя, да.
То есть, в принципе, прогрессивная шкала вполне допустима, да, и вопрос по отношению в отношении к строению экономики в России.
Это не построение экономики, это, на самом деле вопрос социальной справедливости больше. Потому что людей, которые зарабатывают очень много, ну, я не думаю, что они вырвутся за 1% населения. И в конечном итоге вы можете, в общем-то, сделать так, что они будут бежать из страны. Мы же помним, что вот эта плоская шкала, она была элементом некой договоренности с бизнесом, что возвращайтесь обратно в Россию, уходите из офшоров. Платите налоги, у нас будет самый низкий налог. И многие иностранцы говорили, что да, это здорово, это очень выгодно регистрироваться в России. Поэтому здесь есть тоже оборотная сторона.
Марат, спасибо вам огромное за интересную беседу. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. В эфире «Радио Спутник». У микрофонов Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, спасибо.
Взаимно.